Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии XIX – начала XX века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена общим вопросам, связанным с философией Владимира Соловьева, его метафизикой, темой всеединства, софиологии. Сегодняшняя наша передача будет посвящена последнему значимому периоду творчества Владимира Соловьева, эсхатологическому периоду, связанного с его, пожалуй, самым известным произведением, с тремя разговорами: «Войне, прогрессии, конце всемирной истории» с приложением краткой повести об Антихристе. Вот это произведение Владимир Соловьев написал незадолго до своей кончины. Оно является своеобразным подведением итогов и его жизни, и его творчества. И здесь, в этом сочинении, которое отличается достаточно от всего того, что написал Владимир Соловьев, сосредоточено то, что можно назвать центральным вообще и в фигуре Владимира Соловьева, и в его философии. Здесь, в этом небольшом по объему сочинении, сконцентрировалось достаточно глубокие размышления этого мыслителя, его взгляд на будущее и его обращение к прошлому, в том числе и к основным темам своего творчества. Само это сочинение уникально еще и тем, что написано действительно в такой литературной форме. Часть этого произведения действительно представляет из себя диалоги, которые ведут четыре персонажа. Притом ведь надо отметить, что сама форма диалогов достаточно редко встречается в философии, в том числе в русской философии. Она, за исключением, пожалуй, диалогов, которые писал отец Сергий Булгаков, больше практически мы не встречаем этой формы. Именно потому что, будучи, собственно, такой философской формой подачи или рассказа о некоторых важных, может быть, сложно передаваемых в другой форме темах, а здесь мы видим, встречаем, например, в истории философии такой яркий пример, наиболее известный диалогов – это диалоги Платона. Хотя тоже можно сказать, что не всегда платоновские диалоги являются диалогами в строгом смысле слова, именно потому что часто Сократ или другой из тех, кто является голосом самого автора, то есть Платона, в этих диалогах поглощает массу и времени, и места, его рассуждения – превалируют, это скорее монолог, тогда как остальным действующим лицам доводится сказать только нечто вроде «да, Сократ, ты прав, Сократ», или «действительно так оно и есть на самом деле, как ты, Сократ, говоришь». У Владимира Соловьева его диалог действительно диалог живых людей, столкновение вместе с тем идей, разных идей, которые образуют такое действительно неповторимое идейное и литературное целое, каким является вот это сочинение Владимира Соловьева. Обращаясь к тематике этого диалога, можно указать следующие основные темы этого произведения Владимира Соловьева. Темы, опять же, связанные с переоценкой Владимиром Соловьевым своего собственного взгляда на вещи, своей собственной философии, и, в частности, темы, которая присутствует в его творчестве, о которой мы говорили в прошлых наших передачах, тема зла. Та точка зрения, на которой Владимир Соловьев стоял в период, вот, который характеризуется как период наиболее, так сказать, продолжительный и наиболее творчески значимый период своей жизни, когда в этот период он продумал, осмыслил все свои основные философские темы, тему всеединства, тему софиологии, проблематику, который обравляет эти две основных идеи, этическую, эстетическую, в многих своих философских и публицистических работах. Вот эта тема зла присутствует изначально. В каком разрезе? Опять же, в разрезе основных таких интересов, основных посылок философского учения Владимира Соловьева. Ведь тот стиль философствования и смысл его, который за этим стилем стоит, который избрал для себя Владимир Соловьев, а именно такой вот полуплатонический, полугностический, полугегелианский тип размышлений, тип философствования, в центре которого прежде всего теокосмическое всеединство, то есть некоторая универсальная и всеобщая реальность, которая является вот той темой, которая осмысляется и как всеединство, и как софиология, вот это единство или всеединство, коль скоро о нем рассуждает Владимир Соловьев, и коль скоро из него он выводит все разнообразие как материально-чувственного бытия, также из этого всеединства софиологии следуют и какие-то гносеологические выводы, то, как человек способен познавать эту реальность, следуют выводы такого социально-политического плана, всеединству соответствует этот униональный проект Владимира Соловьева, объединение и всех религий, объединение всех государств в некоторое целое, следует вместе с тем и особое понимание истории как прогресса или развития, который направлен к утверждению внеисторической общности людей, которая мыслится как полнота христианского исторического пути, свершение его, вот это тысячелетнее царство истины или тысячелетнее царство верных со Христом, которое Владимир Соловьев осмыслял как реальность и данность человеческой истории, перспективу вот этого прогресса, под знаком которого он мыслил и человеческую культуру, и человеческую историю, историю в том числе и мысли. Все эти размышления, конечно же, не могли обойти тему зла, происхождения зла. И саму эту тему Владимир Соловьев рассматривал исключительно как нечто связанное с самим ходом вещей. Зло, как зло, происходящее в истории, так или иначе направлено к конечному благу. Зло вообще есть недостаток блага. Здесь Владимир Соловьев размышляет о зле с опорой на античную традицию прежде всего. Зло есть недостаток блага. Зло часто связывалось в античной философской традиции с темой материи. Материя – начало, противоположное духу, уму, идее. Вот эта материя – есть начало многообразия, начало изменчивости, а значит, непостижимость, беспредельности. Это беспредельность – противоположность предельному, ограниченному, самотождественному разуму. Есть то, что делает мир злым. Мир, который регрессирует от состояния единства к состоянию многообразия. И зло как бы естественно входит в порядок вещей как начало множественности, как начало становления, начало изменчивости, связанное с принципом материи, которая тоже оказывается совечна самим божественным идеям или божественному уму, который предполагает наличие материи зла. Эта тематика достаточно органично включается Владимиром Соловьевым в состав своей метафизики, в состав вот этой темы всеединства. Все присутствует в качестве необходимого элемента мира, а значит присутствует и зло, которое является вот таким неискоренимым, непобедимой реальностью в этом мире. Мало того, зло укоренено в самом Боге, зло укоренено в Абсолюте, как нечто, чему он противопоставлен внутри самого божественного бытия. Мы об этом говорили и не раз, о том, что основной движущей силой размышлений Владимира Соловьева, его своеобразной диалектикой, является эта тема противопоставления или тема соотношения, которую он полагает в саму реальность божественной жизни, в саму реальность абсолютного бытия. Бог, как благо, как нечто единое, должен сам себе нечто противопоставить. Противопоставить он может себе противоположность, противоположностью выступает многое, а значит и зло. Вот это начало зла неискоренимо. Во всяком случае, если мир есть, если мир противоположен Богу как иное, в этом мире всегда будет присутствовать зло. Другое дело, что перспективой вот этого теокосмического развития, которое Владимир Соловьев предполагал в своей этой концепции всеединства, является конечное возвращение всего многообразия в первоначальное единство. Это тоже ход достаточно традиционный для подобного рода концепций. Это возвращение всего в первоначальное божественное единство должно вместе с тем и окончательно изгнать из мира, и вместе с тем из Бога, вот это начало множественности материи, а значит и зла. При том, что зло особенно важный для соловьевской философии вопрос и мотив, связанный еще и с индивидуальностью. Зло – это самоутверждение любого индивидуального начала, самоутверждение, которое представляет из себя отхождение, отторжение этого принципа единства. Все индивидуальное, индивидуализирующееся, неразрывно связано с темой зла. Любая вот это самоутверждение, гордыня – это зло. И оказывается таким образом, что зло присуще совершенно всему. Вот это такая общая метафизическая установка Владимира Соловьева здесь в трех разговорах подвергается существенной критике. Притом здесь к этой критике своего собственного учения присоединяется и критика Владимиром Соловьевым толстовства, толстовского морализма, толстовского представления о Христе, толстовского представления о Боге. Так вот, вопрос задается Владимиром Соловьевым достаточно простой. Что есть зло? Просто ли это недостаток добра? Или же это некая действующая в мире сила, которая посредством соблазнов над этим миром царствует, им правит? Есть ли зло просто отсутствие добра, которое исчезнет с ростом, с нравственным прогрессом, с ростом сил добра в мире? Или же зло, присуще миру таким образом, который, конечно же, связан с библейской, с христианской традицией? Зло в действительности не качество природы, не реальность вот такая, связанная с самим устроением мира. Бог, когда творит мир, говорит: добро, зло, все хорошо, все устроено в соответствии с замыслом. Да? В мире, созданном Богом, нет места злу. Это как бы изначальное состояние мира. Зло входит с злой волей, с произволом, с желанием личности Деницы, падшего ангела, и личностью Адама. Они есть творцы зла. Притом, то, что они есть личности и индивидуумы, тоже не является злом для библейского и христианского взгляда на эту проблему. Зло коренится в воле. Зло есть следствие неправильного устроения воли, неправильного выбора, который осуществляют эти богозданные личности, наделенные свободой по образу свободы самого Творца. Владимир Соловьев постепенно склоняется именно к этому взгляду, и здесь мы увидим эту линию достаточно отчетливо. Вот толстовский взгляд представлен персонажем, которого Владимир Соловьев называет князем. Для князя Христос просто хороший, добрый человек. Здесь мы видим во многом тему, которая, может быть, не так ясно бросается в глаза при анализе трех разговоров, но которая вместе с тем достаточно четко присутствует в этом произведении Владимира Соловьева, теме, которая связывает это произведение Владимира Соловьева с предшествующими мыслителями, о которых мы говорили, в частности, с Константином Леонтьевым. Здесь в чем-то, в критике толстовства, в критике такого понимания зла, Соловьев солидаризируется с Константином Леонтьевым, которого он критиковал на протяжении почти всего своего зрелого творчества, с которым он не соглашался, с которым он разошелся по этим принципиальным вопросам, именно вопросу нравственного прогресса, который тогда исповедовал Владимир Соловьев, и которая претила мировоззрению Константина Леонтьева, который исповедовал как раз нечто противоположное, такой христианский эсхатологизм, для которого важна была именно тема спасения, как нечто действительно необходимого человеку, именно потому что сам человек от зла спастись не может, сам человек не может преодолеть свою греховность, ему для этого нужна церковь, для этого нужен Христос. Соловьев, в общем-то, наставил на другой точке зрения, а именно человек своими собственными усилиями, в конце концов, может достигнуть нравственного совершенства, причем усилиями прежде всего такого рационально-интеллектуального плана. Здесь пути Леонтьева и Соловьева достаточно резко расходились. Вот позиция князя, толстовская позиция, отрицающая божественную реальность за Христом. Это только пример нравственного, хорошего поведения. Другой персонаж, генерал, представляет собой такую религиозно-бытовую христианскую точку зрения. Речь генерала и тот эпизод, который он рассказывает в одном из разговоров, достаточно ярок и, в общем-то, представляет из себя во многом смысловую кульминацию как раз вот этой первой части этого произведения, трех разговоров, самих диалогов, он часто оппонирует именно князю и политику. Политик – третий участник диалога. Политик, как понятно, в общем-то, из самого этого названия, человек, прежде всего, сориентированный на прогресс, на культуру, на тему европейского единства, европейского мира, который должен со временем своего становления, развития социальных, политических, общественных институтов, то зло, которое выражается прежде всего в войнах, военных конфликтах, политическое зло, нейтрализовать, устроить жизнь на принципах мирного сосуществования наций, мирного сотрудничества, в том числе, конечно же, экономического, культурного. Здесь Владимир Соловьев весьма актуален, именно потому что как раз сейчас вошел в нашу жизнь такой глобальный европейский проект Евросоюза, единого европейского государства, можно сказать, или прообраза такого государства, с единой валютой, с единым экономическим пространством, с единым законодательством, с единым парламентом. Вот эта идея, идеал, можно сказать, политика, практически осуществился сейчас. Политик – предтеча такого европейского единства. Третий персонаж – это господин Зет, персонаж, с которым в большей степени, наверное, чем с генералом, уж тем более с князем, отождествляет себя сам Владимир Соловьев. Это такая, безусловно, религиозная позиция, причем позиция, обладающая большим динамизмом, чем вот такая более консервативная позиция генерала. Именно со слов господина Зет Владимир Соловьев вводит тему Антихриста, вводит историю, как бы роман в романе, о последних днях, годах жизни исторического бытия человечества. Именно он рассказывает эту историю. И дама, функция которой – поддержание беседы, она полемизирует иногда с князем, иногда с генералом, вводит темы некоторые, которые потом обсуждают эти главные действующие лица, и рассказчик, от лица которого и ведется вот этот диалог. К первому диалогу автор опаздывает, причем, как здесь замечает устами автора Владимир Соловьев, он не решается сочинять из головы по образу Платона и его подражателей. Важный, кстати, момент, важная оговорка, опять же, показывает то, что Владимир Соловьев здесь во многом переосмысляет свой, в широком смысле слова, платонизм, отпечаток которого лежит на всей его философии. Здесь важен момент какой? Из головы по образу Платона. Головная такая платоновская философия, близкая здесь по Владимиру Соловьеву к некоторому такому абстрактному сочинительству, отметается самим Владимиром Соловьевым. Он переходит к какой-то другой теме, прежде всего к теме истории, к теме историзма, значимости истории, ее христианского содержания. Ведь Бог воплотился именно в истории, пострадал и воскрес в конкретных исторических обстоятельствах. Даже в символе веры мы читаем имя чиновника, который участвовал в этом распятии при Понтийском Пилате. Это все подчеркивает историчность, подлинность событий евангельской истории. Мало того, и с явлением Христа, вторым пришествием, человеческая история завершится, будет последним завершающим событием человеческой истории. Настанет новое небо и новая земля. Это будет уже за пределами, вне исторического свершения, которое доступно нам, в котором мы существуем. Вот это общее вступление, три разговора. Речь пойдет о войне, как бороться со злом, какая борьба более уместна и более христианская, меч воина или перо дипломата нужно избрать для этой борьбы, выясняют собеседники. В частности, Владимир Соловьев еще даже в предисловии к этим разговорам расставляет уже некоторые акценты. Он говорит, что человек своими силами победить зло не может, не в состоянии, хотя он, конечно же, не должен складывать оружие, в том числе и меч воина, а должен бороться со злом теми средствами, которые подходят каждому конкретному случаю. Тоже вводится важная тема, опять же, связанная с переосмыслением Владимиром Соловьевым значения истории. Ведь тема вот этого каждого конкретного случая, эта тема глубоко историческая. Владимир Соловьев со своих высот метафизических часто этот исторический момент игнорировал. Его и софиология, и всеединство – это как бы такая апология антиисторизма. Его философия всеединства аисторична, именно потому что в основу ее положены вот эти абстрактные универсальные сущности – вечные, неизменные, идеальные, а значит, совершенно не причастные историческому бытию. Мало того, историческое бытие видится с точки зрения вот этих вечных и неизменных умопостигаемых реальностей как просто проявление вот этих вечных образцов в сфере становления, в сфере вот этого изменчивого материально-чувственного мира. А значит, в истории, в общем-то, ничего не происходит. История представляет из себя нечто напоминающее калейдоскоп, где причудливо, не без некоторого даже эстетического мотива, складываются элементы вечные и неизменные. Сложение этих элементов различно, они складываются в разный рисунок, но количество этих фигур, количество этих сюжетов, оно конечно, оно ограничено. А значит, действительно, история не есть некоторое совершение, а история есть какой-то цикл, круг, достаточно ограниченный и замкнутый на самого себя, который восходит к каким-то вечным образцам. История действительно по Платону, подвижный образ вечности. Соловьевское видение истории до трех разговоров, в общем-то, с этой платоновской формулой близко. История есть подвижный образ вот этого неподвижного всеединства или Софии. Первый разговор касается войны. Вопрос ставится достаточно четко. Бывают случаи, когда активное противление злу силы является необходимым. И правильно, и справедливо применять силу, в том числе и прямое военное насилие. Скажем, при защите Родины, при защите жертв преступления. То есть тогда, когда увещевание, какой-то мирный способ урегулирования вопросов бесполезен. В первом разговоре наиболее ярок рассказ генерала. Генерал рассказывает о своих боевых подвигах. Эпизод касался русско-турецкой войны. Кстати, надо отметить, что Владимир Соловьев некоторое время был военным корреспондентом именно вот на этой последней русско-турецкой войне. Действительно, войне справедливой, войне, посвященной, можно сказать, освобождению единоверных, единокровных славян от турецкого многовекового владычества. Это справедливая, достаточно кровопролитная и жестокая война являет пример справедливого и христианского противления силой злу, каким являлось то турецкое господство, которое многие века угнетало балканских славян и греков в этом многострадальном европейском регионе. Рассказ генерала ярок и, в общем-то, прост. Генерал с небольшим отрядом казаков, конная артиллерия, у него была еще батарея тоже на конной тяге, попадает в одно село армянское, где недавно побывали турецкие, даже нерегулярные, иррегулярные части, какие-то башебузуки, такие вот маджахеды того времени, которые учинили в этом селе страшную расправу, которую описывает Владимир Соловьев над мирным армянским населением, перерезали буквально всех там присутствующих, женщин, стариков, детей, и скрылись. Удается отыскать одного чудом уцелевшего, который рассказывает о зверствах турок и рассказывает о том, что турки уже достаточно далеко ушли, но так как они нагружены добычей и не предполагают опасности, двигаются они медленно, а есть еще другая обходная дорога, по которой могут пройти пушки, которая позволит русскому отряду достаточно быстро настигнуть этот турецкий отряд и его разгромить. Генерал сразу принимает решение, даже не он один, это единодушное решение всех тех, кто в этом селе побывал и видел зверства, учиненные этими башебузуками, и отправляется в погоню за турками, в конце концов их настигает, причем турки тоже видят разворачивающиеся русские пушки и готовы атаковать еще неподготовленную батарею. И вот турки уже совсем близко, и здесь раздаются первые залпы, картечь врезается в турецкие порядки, удается турок разбить, остатки вот этого рассеянного турецкого отряда казаки преследуют, убивая всех. И генерал, как он рассказывает собравшимся здесь собеседников, надо отметить, что все разговоры происходят на курорте. Собеседники находятся за границей, на одном из швейцарских курортов, разговаривают спокойно, правда, о серьезных вопросах бытия и жизни, но как бы отдыхая, находясь в отдохновении. Генерал передает впечатления, которые в нем вызвала вот эта атака на турок, совершивших такие злодеяния, именно говорит, что вот в тот момент, когда вот картечь врезалась в порядке турок, у меня в душе просто Пасха Христова ощущалась, прикосновение благодати Божьей. Настолько вот эта тема противления, противоборства силой злу приобрела для него, генерала, именно христианское значение, христианский смысл. Он осознавал себя как не просто воина, выполняющего свой долг, а как христианина, исполнившего свой христианский долг. Конечно, такой разговор вызывает неприятие со стороны князя, именно потому что он-то как раз думает, что этих башибузуков, которые учинили вот такую страшную расправу, надо было сначала увещевать, а потом, если они этому увещеванию не поддались бы, стрелять в них. Генерал указывает на невозможность такого увещевания. Промедли казаки хоть минуту, и они сами бы стали жертвами башибузуков, как раньше ими стали армяне. Не выстрелили они из пушек по туркам. Следовательно, здесь такой способ был невозможен, мало того, он был бы безнравственен. Второй разговор касается тоже этой темы зла, уже скорее попытки мирного разрешения тех конфликтов, которые существуют, в частности, в Европе. Главным выступающим является политик. Политик раскрывает эту свою идею прогресса, упрочнения европейского единства, уз солидарности в европейских народах, духа законности, правопорядка, духа культуры, который, в конце концов, облагородит и поставит европейские народы на путь вот такого прогресса, предотвратит войны, конфликты, которые просто станут не нужны, именно потому что все вопросы будут решаться уже не просто народами, которые выясняют между собой отношения политические. Весь политический процесс будет происходить под эгидой некоторых общих ценностей, которые все разделяют, которыми все следуют, а следовательно, никаких конфликтов здесь быть не может. Генерал оппонирует политику, говорит о том, что я вашу общеевропейскую солидарность наций и мир во всем мире не верю, именно потому что генерал представляет такой практический взгляд на вещи. Действительно, 19 век, особенно вторая половина 19 века, где, в общем-то, крупных военных столкновений не было, хотя была, скажем, франко-прусская война или в начале 20 века русско-японская война, но, тем не менее, все эти войны Европу не потрясли так сильно, как потрясла, наверное, Первая мировая и Вторая мировая война. В общем-то, вот такой продолжительный мир действительно создал иллюзию возможности вот такого мирного сосуществования наций под эгидой культуры, под эгидой европейского единства. Дама резюмирует эту позицию политика, говоря о том, что вот прежде, в прежние времена был Бог и война, а Европа была религиозна, часто ее потрясали религиозные войны, а теперь, когда вот эта религиозность позднего средневековья или нового времени сменилась подъемом культурным, общественно-политическим европейских народов, стремлением их все-таки сосуществовать мирно, не на основе религиозных ценностей, а на основе таких общегуманистических принципов. Вот теперь воцарится мир. Раньше был Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир. Политик согласен с такой постановкой вопроса, говорит, да, путь секуляризации, который прошла Европа, в общем-то, видимо, ведет к тому, что пунктов для разногласий, в том числе довоенного противостояния, оказывается все меньше и меньше, этот прогресс вполне налицо. Дама, здесь оппонируя политику, высказывает по этому поводу сомнения, говоря, а что такое культура вообще? Это вот действительно какие-то сокровища, ценности, мысли человеческого гения, как пишет Владимир Соловьев, избранных умов, избранных народов. Хотя действительно на поверку оказывается, что культура многообразна, культура в себя содержит самые разнообразные, в том числе взаимоисключающие элементы, она сама по себе не есть некоторая цельность, не есть нечто целое. Ее единство, безусловно, абстракция, даже само европейское человечество, начавшись в период варварского нашествия на Римскую империю, великого переселения народов, конца IV, начала V века, европейское человечество прошло ведь несколько культурно-исторических периодов, причем достаточно разных. Это были и средние века, которые тоже разные средние века, это и раннее средневековье, и высокое средневековье с готическими соборами, с схоластикой, позднее средневековье, эпоха Возрождения, новое время, эпоха Просвещения. Все это достаточно разные и внутренние, хотя и связанные, но в чем-то взаимо друг от друга отталкивающиеся культурные периоды европейской истории. Вот как их примирить, какой период является для европейской культуры оптимальным, где она сама себя выразила. Вот это большой вопрос, который здесь тоже всплывает. И об этом, в частности, говорит дама, указывая на то, что образом вот такой культуры, как некоторого единства, является, пожалуй, Всемирный конгресс религий в Чикаго, который прошел в 1793 году. Говорит дама, в Чикаго все религии соединили и выставку из них сделали. Выставка из религий является знаком не сколько единства культур, единством европейского человечества, сколько тем, что все всем безразлично. Все ко всему, в том числе к своей вере, индифферентны, а значит, готовы поставить свою веру, свое исповедание рядом с другим исповеданием, другой верой. Да, между ними нет конфликта, они вроде бы признают друг друга, но ценность их веры, ценность их свидетельства заметно падает. В свою веру, если угодно, они уже не верят или верят в гораздо меньшей степени, чем верили их отцы и деды. Тема, опять же, вот этого всесмешения, вторичного упрощения, которая близка была Константину Леонтьеву, с которой он выступил задолго до трех разговоров. Это тема конца, заката европейской истории, европейской культуры, то, о чем будет говорить в начале XX века Освальд Шпенглер вот в своем таком программном труде «Закат Европы», который как раз он посвятит анализу и прошлого европейской культуры, не только европейской, и ее европейской культуры настоящему и будущему. Будущему, которое он тоже видит под знаком заката, под знаком завершения, как Константин Леонтьев. То есть, эта тема культуры, как такого своеобразного музея разных культурных ценностей, религиозных ценностей, это, конечно, знак упадка, знак того, что мы имеем дело не с прогрессом, а имеем дело с некоторым регрессом, затуханием, а значит, причин для оптимизма нет. И далее беседа идет своим чередом. Есть ли прогресс нечто позитивное, или он приводит вот к тому, о чем писал Константин Леонтьев, к нивелированию и забвению религиозных, этических и эстетических ценностей. Вот эта позиция Константина Леонтьева, здесь, видимо, к ней апеллирует скрыто, правда, Владимир Соловьев. Вообще прогресс в области духа невозможен, именно потому что история – это не область какого-то постоянного совершенствования, это в конечном счете область человеческого бытия, где человек скорее должен осознать свою падшесть, свою греховность, где человек должен ощутить тоску по утраченной близости с Богом, по утраченному раю. В конце концов, и характер человеческой культуры есть именно эта тоска. Тоска по Богу, тоска по раю, из которого человек был в начале своего исторического бытия изгнан. И возвращение вот в это состояние единства с Богом человек чает или предвосхищает во многом в тех высотах своей культурной, в том числе, деятельности, в которой он способен вложить эту свою и тоску, и стремление. Какой же здесь возможен действительно прогресс? Ведь это область борьбы, область ожидания, встречи, которая не предполагает самой встречи. Встреча будет там, за эсхатоном, встреча будет там, за пределами уже человеческой истории. Здесь Владимир Соловьев, конечно, сводит счеты вот со своим этим гегелианством, с этой темой развития, которая лежит в основе гегелевской философии. Принцип устроения мира, человека и Бога. Ведь мир и человек есть следствия или этапы самоутверждения божественного начала. И сама человеческая история есть процесс как бы возвращения Бога к самому себе или познания Богом самого себя. Вот это и есть суть человеческой истории. Не познание человеком или не стремление человека обрести Бога, а вот стремлением Бога обрести самого себя. Это гегелевский принцип истории. Абсолютный дух должен в качестве абсолютного духа состояться, прийти к этой своей завершающей центральному состоянию своего бытия. Конечно же, эта тема отстраняется, притом эта гегелевская проблематика совпадает с той темой, которая была свойственна Владимиру Соловьеву, темой хилиазма, то есть тысячелетнего царства верных со Христом еще здесь, в этой человеческой истории. Причем царством, которое может быть достигнуто, в общем-то, и помимо самого Христа, но как бы есть следствие естественного человеческого развития. Вот эта тема хилиазма, который должен наступить, скажем, по Владимиру Соловьеву, это его теократической утопии по соединению, вот, скажем, всех религий, христианских особенно, конфессий в единое целое и соединение всех европейских государств под водительством русского императора в некоторое такое подобие объединенной Европы, объединенной русской властью и авторитетом римского папы. Эта теократическая утопия, перспектива этого соединения есть вот это самое тысячелетнее царство истины, добра и красоты в мире и осуществление христианского идеала здесь в истории. Тоже тема, накладывающаяся на гегелевский историзм, она Владимиром Соловьевым критикуется. Действительно, прогресс невозможен, точнее, он есть, но о нем можно говорить только в определенных рамках, которые определяются прежде всего тем, что человек – существо греховное, падшее. И борьба с грехом невозможна для человека вне церкви, вне Христа. Третий разговор посвящен тоже теме борьбы со злом, в частности, воззрению князя на добро и зло и полемика с этими воззрениями. Вначале князя нет, до прихода князя дама рассуждает, высказывает, в общем-то, избитую истину, что нужно только заботиться, чтобы добра в людях было больше, тогда уже, само собой, зла будет меньше. Такая точка зрения высказана дамой, она, в общем-то, близка к точке зрения князя, с ней полемизирует господин Зет, говоря о том, напоминая точнее о том, что ведь и обращаясь к евангельским событиям, мы видим, что Христос, будучи воплощением этого самого добра, не смог переродить даже тех немногих, кто оказался близок к нему в его земной жизни. Не смог он переродить своей добротой злые души Иуды, первосвященника, тех, кто требовал его распятия, Пилата. Все они так и остались не преображены, хотя, казалось бы, должны были бы увидеть в Иисусе Христа, увидеть Сына Божия, уверовать в Него. Этого не произошло именно потому, что дело здесь не только в недостатке добра. Речь идет еще о том, что сила зла, греха в человеке очень сильна, и простым примером она неустранима. Устранить ее может только сам Бог, и человек, если захочет следовать за Христом, следовать за Ним в том числе и путем креста, а не только в каком-то теоретическом признании правильности тех или иных слов Спасителя. Это тоже здесь тема выходит на передний план, особенно где речь касается полемики с князем. Князь по-своему интерпретирует эту мысль господина Зет, говоря о том, что времена были темные, очень немногие люди достигли той степени нравственного развития, на которой сила истины может быть ощутима, то есть фактически сводит эту тему к такой тоже распространенной истине, что вот среда определяющим образом действует на человека, измени среду, измени какое-то социально-политическое окружение, и человек нравственно переродится. Такой руссоизм, свойственный учению Толстого, здесь тоже присутствует. Руссоизм, конечно, антихристианский, именно потому что дело не в темных временах, а дело в том, что в самой душе человека присутствует грех, да, с которым он бороться не может своими силами, который делает и времена, в котором живет человек, темными. Точка зрения князя с христианских позиций неверная. Мало того, она есть тоже одно из проявлений вот этого греха, который живет в человеке, который вместе с тем не только делает его поступки неправильными, но и его мысль, его размышления тоже разрушает их логику, их осмысленность. Князь приводит здесь притчу о злых виноградарях, по-своему ее интерпретируя, в частности, говоря о том, что вот это евангельское повествование говорит нам о... Вот тоже это идея нравственного прогресса. Нужно лучше работать, нужно исполнять волю хозяина. Как мы помним, виноградари воли хозяина не исполнили. Мало того, они и сына хозяина, который должен был напомнить им об их обязанностях, убили. По князю всего этого бы не произошло, если бы вот они работали бы так, как было заповедано, исполнили бы вот завет хозяина, а это и есть учение Христа, и само собой бы установилось Царство Божие на земле. То есть как бы их вот такой правильный и праведный труд приблизил бы Царство Божие, которое, в общем-то, не предполагало бы такое вот развитие ситуации, не предполагало бы необходимости страдания для сына хозяина. Образ Христа здесь имеется в виду. Не понадобился бы крест, смерть, воскресение, все бы вот таким естественным порядком привело бы виноградарей, то есть человечество, народ, привело бы их к состоянию вот единства с Богом. Господин Зет возражает князю, говоря о том, что без самого Христа учение Христа ничего не стоит. То есть без самого Христа, без веры в его богочеловечество, без признания его единосущим Отцу, без того, чтобы признать вот эту необходимость креста, смерти и воскресения в особенности, никакого христианства нет. Христианство – это ведь не только свод, хоть бы даже и самых высоких нравственных каких-то правил или заповедей. Да? И христианство невозможно без самого Христа. Нету никакого учения у Христа. Христос учит нас самой своей личностью. Он учит нас самим своим образом. Образом, прежде всего, жизни. Мы христиане именно потому, что следуем в своей жизни за Христом. В этом следовании есть исполнение Его воли. Исполнение заповедей Христовых есть часть следования за Ним. Заповедей нет в качестве некоторых абстрактно-теоретических вот таких рецептов человеческого поведения. Они существуют в ближайшем единстве с самим обликом Христа, самой Его личностью. В этом смысле учение, оторванное от Христа, учение без признания в Христе Бога человека, является самым настоящим антихристианством. А князь является в этой связи служителем этого антихристианства, служителем самозванцу, сатане, или, как говорит господин Зет, хозяин князя, бог века сего. Здесь, конечно же, звучит тема, которая уже нас вводит в проблематику краткой повести об Антихристе. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу, и следующая наша беседа будет посвящена этой краткой повести об Антихристе, завершающей как «Три разговора» Владимира Соловьева, так и завершающее все его творчество. Спасибо вам за внимание.